Хорошо, сегодня у нас, по-моему, 92-е занятие. Мы, по-видимому, закончим этот маленький цикл про гнев. Речь шла о том, что гнев, последствия гнева разрушают духовную постройку, которую удалось выстроить в течение какого-то времени. Строил долго, разрушил быстро. Что значит духовная постройка? Не значит, человек что-то почерпнул. И вот у него получилась эта постройка. Черпнул это, прочел книгу, и что шло. Даже если книга произвела или там еще что-то, произвело глубокое впечатление, и он помнит это, и действительно под впечатлением находится, это не значит, что есть духовная постройка. Что же это такое? Пожалуйста. Может. Так. А все, а вот там еще стул. Спасибо. Все разместились. Так, продолжаем. Что такое духовная постройка? Произошло некоторое действительно изменение во внутреннем мире. Что значит изменение во внутреннем мире? Я не думаю, сейчас могу намного громче говорить. Может быть, вы пересядете куда-то в другое место, туда. О, сядьте вот сюда, вот и все. Сядьте удобнее так. Ближе можно, еще ближе. Слышно. Так, значит, продолжаем. Это не просто изменение во внутреннем мире, а... Да нет, это изменение во внутреннем мире. И что значит изменение? Это значит, что изменилась линия поведения человека. Вот его мысли. Это уже реальное изменение. Это уже внутренняя постройка. Вот было сказано, что гнев, он разрушает эту внутреннюю постройку. Когда мы говорим о духовной постройке, она может иметь разные уровни. Например, затрагивать нешаму, высокую часть души человека. Или... поменьше рангом, рух, среднюю часть души. Или нефеш, человеческую нефеш человека, душу. Разные уровни постройки. Но каждый из них должен иметь свое основание. Дом не стоит без основания. Это не избушка на колехножках. Что является основанием? Ну, для постройки, которая на высоком уровне, нешаме, основанием является рух. В чем Аризал говорит не в связи с этим, а в концепции Гилгулин. Человек родился, у него, скажем, есть нефеш и рух. Нешамы нет. Он не может получить нешаму, пока не довел до кондиции, до определенного уровня свой рух. Получив это основание, уже можно идти дальше. Точно так же между рух и нешам, и нефеш. Так вот, основанием для нешамы является рух. Для рух нефеш. Для нефеш – животная душа человека. И животная душа человека – действительно основание, потому что оно именно связывает человека с миром. Это его внутренняя природа. Невидимая, но вот это материальная внутренняя природа его. Это основание для всех уровней. Ну и вот говорилось, что если человек разгневался, то он наносит ущерб вот этой своей животной душе в целом. Русская отдельная какая-то авера, грех – который действует локально, здесь идет здесь на всю нефеш. Мы это говорили, и это изучили в пасуке Зов. А почему так, собственно? Ну, давайте сейчас на этом моменте остановимся. Почему гнев воздействует на нефеш в целом, животное нефеш? Когда человек один гневается на другого, он его хочет испепелить. Уничтожить, снеси, вот он не должен стоять передо мной в этот момент. На уровне, так сказать, не то, что физически он хочет его убить, хасачу, нет. Но вот в полу, так сказать, сражения не должно быть препятствий, среднее препятствие. И он в это вкладывает всю свою волю. Гнев – это проявление, резкое проявление воли в определенном ключе. Убрать препятствие. Воля здесь играет, участвует, вот она и действует. А воля, она родственна. Это специальное качество человека, отличное от всех остальных, чем она присутствует во всем. Это единственное качество, которое во всем присутствует. Например, хесед человека, Он может быть вялым, средненьким или активным, кратковременным или продолжительным, от чего-то зависит. Насколько есть у человека стремление проявить этот хэс? Вот это и есть родствен. Есть качество, есть то, как оно проявляется. Как оно проявляется, впрямую зависит от родствен. И так с любым качеством будет. В этом смысле родствен – это центральное качество человека. Либо центральное, либо вершина всех его качеств. Потому что оно во всем есть. Также в сотворении мира. Говорим, говорят следующее, что вот, честно, было существование Творца, но оно было и есть, и будет, которое абсолютно непознаваемо. Ну, никак. Куда не проникнуть. И мы к нему не имеем, как никак не можем с ним связаться, потому что оно непознаваемо никоим образом. Но он по своей, так сказать, милости и по своему разумению, по своей хохме, решил дать нам связь с собой. Он создал существо, которое с ним связано. Как связано? Надо как-то себя открыть, проявить. Он решил себя проявить. Это был родствен первый. А дальше началось, как он себя проявляет. Так, 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 разные качества. Но вначале все было просто решение, проявлю себя. От абсолютно непознаваемого, переход к познаваемому лежит через родствен. Это вот как бы центр, вершина всех остальных его качеств. Так же у человека, что человек сделан по его образу подобию. Так вот, поскольку родствен лежит в основе гнева, и, с другой стороны, родствен это охватывает всю природу человека, то, естественно, он затрагивает и всю напишу целиком, в отличие от других локальных качеств. Это по поводу гнева, то, что было сказано, сейчас немножко это дополнили. И дальше Гемора приводит подтверждение из Хумаш о том, что действительно гнев вот, делает то, что было описано в Геморе, то, что мы сейчас говорили. В чем это подтверждение? Еще приводится эпизод из последней войны Моше Рабейну. Медианитяне, он с ними так сказать, устроил войну перед своей смертью, выходом из этого мира. И события развивались так, что вот пошли люди на войну, война была выиграна, враг был разгромлен. И дальше военачальники решили кого-то убить, кого-то оставить в живых. Мужчин убили, детей и женщин оставили в живых. Значит, они возвращались, значит, с этой войны. И Моше Рабейну, старейшина Закейни, вышли навстречу. Моше разгревался. Почему? Он увидел, что того, кого надо было убить, не добили. Не всех, кого надо было убить, убили. Он разгневался и сказал, почему вы не убили женщин. Они спровоцировали народ на знут и на выдозора в результате. Их надо было, безусловно, убить. Пойдите, доделайте дело. Сделайте дело до конца. Ну, там убили мальчиков и тех женщин, которые имели отношения. А остальных взяли в плен просто. И дальше Моше Рабейну говорит, что вот после того, как вы это сделаете, прежде чем вернуться в стан, вы будете иметь туму, нечистоту от мертвеца, те, которые убивали, те, которые касались мертвого. И 7 дней должно быть очищение. Не только люди, но и там элем, сосуды всякие, которые участвовали в этом, скажем, соприкосновении было, тоже должно быть очищено. Он говорит, что вот, да, вот он про это сказал. Дальше Хумаш продолжает. Следующий абзац. Лазар, это первосвященник. Говорит, что если это металлические вещи, типа золото, серебро, медь, там, олово, другие металлы, это надо проводить через огонь. Так очищение происходит. А если это другие типа вещи, там деревянные или кожаные, или еще что-то, это через воду. Этот эпизод Гемора привела. Здесь подтверждение того, что Моше Рабейну разгневался и забыл галаха, закон. Ну вот, то, что он разгнелся, прямо написано. А почему он забыл Тору? Потому что Элиэзер вошел в игру. Сначала он сам говорит о том, что об этом процессе очищения. Потом вдруг он замолчал, и Элиэзер стал говорить. То через огонь, что через воду. Почему так? Почему не продолжал сам? Вот на этом основе Гемора делает то, что он забыл просто. Не знал, забыл. Из-за чего я совершенно разгневался. Ну, Небольшое отступление. Как понимается этот момент? Действительно, это хорошее доказательство того, что Моше Рабейну забыл закон в этот момент. Могло быть 10 других причин, почему Хумаш стал грех Элазар. Он был первосвященник, Коэн Годол. Законы, связанные с Тумой, Тахор, это их приоритет. Они этим занимаются. Поэтому инициатива к нему перешла. А может, еще какая-то причина. На самом деле, из этого эпизода точно мы не можем сказать, что Моше Рабейну действительно разгневался. С другой стороны, можно думать так, ну хорошо, мы не знаем. Но то, как именно Хумаш подал этот материал, разгневался, начал говорить закон и перешел к другому. Можно объяснить так тоже. Можно. И можно сказать, что, я не знаю, разгневался или нет, но Хумаш специально подал материал в такой форме, что как будто из-за гнева произошло забывание. Для чего? Вот научить нас этой идее. Это на самом деле мне персонально абсолютно не играет роли, там, разгневался учитель или нет. Суть не в этом. Суть в том, что в результате Хумаш и Гемора высвечивают. Гнев приводит к забыванию. Вот теперь, ну, это как в скобках, как понимается этот пород в Геморе. А теперь уже по сути. А действительно ли Гемора привела подтверждение того, что она до этого сформулировала? Или нет? Кажется, нет. Почему? Что было сказано? Если человек разгневается, Тора от него уходит. Что значит, Тора от него уходит? Постройка внутренняя, вот это строительство, которое основано на Торе, оно рушится. Дальше, что за действием, опаляется огнем гнева, и пепелище здание рухнуло. Вот что было до этого. Это значит, что Тора уходит. Значит, она ногами куда-то ушла. Что это значит? Что мы имеем в этом примере? Забыл. Все. Это совсем другое. А внутреннем здании ни слова. Вместо этого появляется мотив «забыл один из законов». Без доказательства. Более того, Хумаш говорит о забывании. Люди забывают Тору, даже если не гневаются. Это нормальное явление. Это феномен, который свойственен Торе. Она забывается. Вот человек изучает математику. А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. И он это будет помнить до могилы. Или другой какой-то закон. Тору он учит. Повторил, еще раз повторил. А через месяц снова забыл. Нормальное рядовое явление. Есть, конечно, люди, которые помнят все. Но это уже специфика вот устройства памяти. Это никак не связано с общим законом. Ну, так память устроена, все. Мы про это сейчас не говорим, Тору про это не говорит. Это нормальное явление. Люди забывают Тору. Ты забыл закон. Почему это именно из-за гнева произошло? Может, нет? Это тоже проблема здесь. Ну, две проблемы. Первая, где подтверждение тому, что мы имеем. А именно, как разрушение внутреннего здания связано с забыванием конкретного закона. Разные вещи. И второе, вообще, как здесь забывание связано с гневом именно. Почему мы начнем со второго? Из-за чего происходит забывание? Люди забывают то, что они изучают. Из-за чего это? Трудно ответить. Время, которое ощущается каждый день, каждый час. Почему так? Ну, есть эпизод Хумаш, который это объясняет. Что это за эпизод? Когда народ вышел из Мицраим, пришел другой народ воевать с ним, Амалейк. И парша про Хумаш, который про эту войну говорит, в Хумаш Деворим, он начинается так. Зехор. Эй Сашерасо Леха, Амалейк, Безерх Цейсейсом Мимицраем. Помни, кто сделал тебя Амалейк, когда ты выходил из Мицраем. Начало, а в конце сказано Тимхей Сатри, Эй Зехер Амалейк, Метарта Шамайн, Лотишкох. Сатри память о Амалейке из Поднебесной, не забудь. В чем говорит в конце времен, когда Всевышний освободит нас от всех врагов, которые вокруг, наступит такой момент. Мы сможем жить по-человечески. И можно сказать, по тех, которые вокруг, но надо понимать, что то, что вокруг, оно зависит от того, что внутри. Я полагаю, что те, которые внутри, тоже не будет. В первую очередь надо сделать. Я не говорю «надо», я не могу говорить небесам, что надо. Но если бы мне дали управление руки, я бы начал изнутри, а не снаружи. Так и человек не должен жить. Если он хочет как-то изменить ситуацию личной жизни, значит, себя начинать. Та же самая идея. Ну так вот, значит, в конце времен, когда будет освобождение от врагов, то надо будет. Помни, что сделал тебе Амалек. Еще не забудь. Зачем помнить? Ну, на простом национальном уровне надо отомстить. Вот столько они нам сделали за все эти века. Должна быть расплата, и мы не должны это забывать. Это простое как бы, эмоциональное понимание хумаш. Но это не та книга, которая призвана так ограничиться эмоциями. Более глубокое восприятие, понимание. Здесь такое, что речь идет о конце. Последней разборке. В этот момент надо помнить. Не то, вот что сейчас перед твоим носом. Вот этот враг, этот народ, этот, что они сейчас делают. Нет. Надо помнить. Что они сделали в 20 веке. Что они сделали в 19 веке. В 18 и так далее. До Дахор. Помни, что тебе Амалек в самом начале сделал, когда вышел из Мицраим. Это свойство последнего суда. Мы смотрим, как он происходит, а за что этот народ наказывает? Зачем на такое землетрясение вдруг, из того ни с сего? Надо посмотреть, а что они делали раньше, они же язычниками были. Они много вещей за эти века сделали. Это тоже понимание. Помни, это от самого начала это пойдет, что мы говорим про конец времен, и, знаешь, надо вспомнить все, что было в начале. Вот так последний суд пойдет, и он может уже идет. Ну, это все так, понимаем. А теперь мы посмотрим немножко глубже. Эта книга Хумаш, она допускает прочтение на разных уровнях. Символика здесь, Малейка, Ситрахра. Война Ситрахра. Это уже вневременное. Это не только что было по выходе из Мицраим, или там в средние века, времена храма, сейчас. Ну, это все время. Сражение с Ситрахра. Кто сражается? А мы сражаемся, а кто еще? Это нам дано вести эти войны. И оружие может быть разным. Ну, как вот в современной армии, может быть, винтовка, может быть, там, ракета, может быть, еще что-то. Мы говорим о духовном сражении. Тоже средства борьбы разные. Самое эффективное из них – это Тойра, изучение Тойра. Вот здесь мы уже можем по-другому прочесть эти слова. Захор, помни. Алтишкох, не забудь. Помни, не забудь, относится к изучению Тойра. И, значит, когда это произойдет, Тимхэ, сотри. Зейхар Амалек, память Амалеке с Поднебесной, не забудь. Когда в конце времен? То вот эта сила, которая может действительно привести к незабыванию, помни, не забудь, она будет в конце времен, когда Ситрахра будет уничтожена. Если мы переходим вот на это изучение Торы, такая Тора будет, вот, прибьет это змея Нахаш, та, которая имеет силу конца времен. Тору можно изучать. Много времени в течение дня. 23 часа можно изучить. Имеет ли она силу? Вопрос. Откуда сила Торы? Тора входит в человека. Если она не входит в человека, идет по касательной, там вообще никакой силы нет. Она входит в него. Насколько глубоко она вошла? Поменяла ли его уклад жизни просто? Или поменяла уже мысли, если он думает в определенном направлении? Или еще больше? Она движет его руками? Или еще больше? Движет его дыханием? От чего это все зависит? Вот если Тора ваш соединит, откуда сила в человеке? Сила в человеке от его души. И в духовном силе это от души. Если Тора соединилась таки с душой, вот там будет сила. Такая Тора сильная, такая Тора может действительно поразить эту Ситрахру Амалек. Тора поменьше уровнем, она будет теснить врага, будет отступать, она может его ранить даже. Он потеряет силу, ему даже в госпиталь надо бы ехать. Вот такая, чтобы она прибила. Это должна быть Тора, которая действительно получает силу от души. Соединилась с ней. Это непросто. Что мы видим из этого отрывка? Не забывай, не забудь. Помни, не забудь. Это когда уничтожен Ситрах, уничтожен Клипот. Почему Тора сейчас забывается? Вот ответ есть уже, потому что есть Клипот, вот и все. Маш нам однозначно сказал, чтобы она не забывалась, надо избавиться от клипот. Вот мы и получили ответ, почему она забывается. Если вот внутри у человека. То же самое мы можем обнаружить в самом начале Пятикнижия, в третьем перек. Ту же самую идею, а именно. Когда Адам Харишон, первый человек, ел с этого самого дерева, и сада Товера, и отравился смертельно, он получил проклятие. В чем оно состояло? Проклята земля для тебя. Ты будешь сеять, она тебе будет взращивать тернии, шипы. Вот и лица будешь добывать хлеб свой. Это проклятие. Гра предлагает такое прочтение. Напрямую, а вот сказать, что здесь можно увидеть в этих словах? Хлеб. Символика Торы. Как ты будешь получать Тору, хлеб этот? В поте лица ты будешь работать. Упорно работать. Не будет та Тора, которая была у Адама в Ганейде. Там была легкая работа. Но вот как курорт был. А здесь нет. Здесь есть проблемы. Ты не понимаешь. Каши. Гемори вот такое слово. Каши. Трудно. Каш, солома, это вот признак, вот, твердая каша. Тернии, шипы. Символика клепот. Не хитин, не зерновые. Хоть лица будешь работать над землей, на такой земля. Именно в материальности. В этом образе человеку надо будет работать на своей земле. Что его, где его материальность? То его животная душа есть, его материальность, тело заодно. А ты будешь работать над этим, получить этот хлеб. А там еще клепот пойдут. Мы здесь видим опять-таки. Вот эта трудность в понимании, в запоминании, она из-за клепот. Знаете, такого нет. Там вообще другая наука. Там может быть человек погряз этих клепот, и он все равно выдающийся. Какую роль не играет. А здесь не так. Здесь духовная наука. И вот мы увидели, почему происходит забывание. Два эпизода из Хумаш, которые про это говорят. Теперь возвращаемся уже к самому эпизоду про Моше Рабейну, про его гнев и что он забыл Аллаху. Это был вопрос, как это связано с нашей концепцией о разрушении здания в целом. Этот эпизод говорит не о разрушении здания, а только о конкретном забывании. Вопрос, как здание связано с забыванием. Значит, не надо полагать, что если человек забывает, то у него нет вот этой внутренней постройки Торы. Это ошибка. Можно иметь хорошую постройку, у него сильная Тора у него, связана с его душой, и тем не менее забывает. Почему? Есть разница между тем, что внутри, это хорошая постройка, действительно Тора связана с душой, как это выходит наружу. Это другая ступень уже. Выход наружу – это уже зависимость от других факторов. От ецерара, от обстановки, от чего угодно. Много факторов будет влиять. Отдельная ступень. Ясно, что если есть вот эта хорошая Тора внутри, безусловно, это будет выходить наружу. В мыслях, в понимании, в поступках. Дальше есть такой момент, как память. Это уже не обязательно. Что здесь вот клепот будет мешать. Если клепот, оно и не пойдет. Что-то будешь помнить, что-то забывать будешь. Поэтому считать, что вот если забывание, то нет постройки, это неверно. Теперь, значит, как этот эпизод Моше Рабейну о забывании действительно подтверждает вот эту концепцию Гемора о том, что Тора уходит, а именно внутренняя постройка исчезает в степени. Давайте посмотрим внимательнее, проанализируем этот эпизод с Моше Рабейну, который Хумаш нам преподал. Да, очень специально. Очень специально, она исключительно, таких не было и будет. Или последующий Мишель, там уже другое. Но вот он был, так сказать, над всеми, был, если будет. Вот, конечно, он все помнил. Он был Мишель того времени. И он пришел в мир, мама сказала его, он Китоев, этот мальчик, потому что он хороший, дома светился, он хороший. Нес свет в мир. Дальше на протяжении своего духовного восхождения, несмотря на такое прекрасное начало, у него еще был несколько моментов, когда он менял одежду души. Всевышнему менял ее. Став, в частности, сними обувь с ног своих. Синай подымался, менял. Он обладал этой Торой, силой Торы конца времен точно. Он не забывал ничего. И тут он забыл, еще раз гневался. Как это получилось? Слово, которое употребляет из Хумаш про разгневалось, оно не то, какие были у нас в начале. У нас были три слова в начале. Ав – гнев, будет слово «кас», и третье слово «хейма». Три слова было для «лег». Здесь появляется четвертое слово. Глагол «куф цади фей» – «подцав». «Подцав» – «разгневался». Читаем гематрию этого слова. «Куф» – «сто», «цади» – «девяносто», «сто девяносто» и «восемьдесят фей». Сколько получается? А? 270. Это гематрия какого слова? Ра. Ра. Слово «ра» имеет в гематрию. Что такое «ра»? Ситрахра. Вот это и есть клипот. Маш нам говорит о том, что почему он забыл. Потому что вот число 270 здесь возникло. Клипот возникли. Кастранцепс амалейка, вот хлеба этого, о котором говорили. Это он тоже высвечен. И давайте дальше размышлять. Если возникли клипот, что произошло с душой? Это, безусловно, так сказать, минимизировало в какой-то степени ее силу. Что две антиподы. Тем самым сила Торы пострадала. Клипот, они идут к животной душе. А стройка рушится. Мы приходим к этой модели, которая у нас была в Геморе до изучения этого отрывка. И здесь мы видим, это то же самое и есть. Если мы начнем вдумываться, что написано, к этому и придем. Почему произошло забывание? Потому что внутренняя постройка рухнула в какой-то степени. Кто-то забыл. Дальше. Но надо понимать, что это что-то забыл. Это можно восстановить. Это восстановить не так, как заново надо строить. Мы говорим о том, что произошло. Это не катастрофа, но вещь очень неприятная. Вот что мы видим в этом эпизоде. Действительно, мы прослеживаем то, что мы выучили раньше. Но здесь еще есть обогащение. Когда мы учили раньше, вот у нас несколько занятий про это было, мы не говорили, что здесь возникнет забывание. Мы говорили, Тора уходит. Забывание в голову не приходило. Сейчас мы видим, не просто это уходит, Тора, а еще и происходит забывание. Это вмешательство Тора вовне, распространение Тора вовне, оно имеет уже изъян. Раньше у нас этой идеи не было. Гемора привела этот эпизод не просто вот подтверждение того, что было, еще один как бы, случай, вот это было в истории народа такое. Здесь это обогащение, мы знаем то, чего не предположить не могли вначале. Дальше, что мы еще получили, можем вытянуть из этого эпизода. С кем это? Во-первых, да, это произошло, вопрос был такой, человек забыл, может это не из-за гнева случилось, что люди забывают, помните, была эта проблема. Но здесь, в этом эпизоде, мы не можем сказать, что это произошло из-за чего-то другого. Пасук сказал гнев, а другого ничего уже и нет. Почему? Потому что мы имеем дело с душой, с человеком, который все помнил. То, что сегодня помню, завтра забуду. Он все помнил. И вдруг забыл. Из-за чего? Не как у других людей, потому что он не такой, как другие люди. Он все помнил. Он уровень конца, когда лотишко, не забудь. Из-за чего? Хумаш сказал гнев. Действительно подтверждение, что из-за гнева забыл, не из-за чего другого. Теперь кто забыл? Человек, который все помнил. Даже вот такой человек на таком уровне, который все помнит, и действительно у него сила души колоссальнейшая, все равно гнев на него, так сказать, будет действовать. Это дополнительный урок. Более того, давайте еще немножко подумаем в этом направлении. Что же здесь произошло? Почему учитель... Рав разгневался. Род и начальники поступили не так, как хотел Хакодеш Борух. Это привело Моше Рабейну в гнев. Почему? То, что хочет Всевышний творец, для него это был его родствен. Еще больше, чем его собственный. Во много, в большую степень больше. Это для него было главное в жизни. И тут пошли против него. Война с Ситрахры надо выигрывать. Что каждый... Всякая вещь, которая не доделана, она будет иметь последствия. Как Шалом сделал? Не добил. Пожалел. Что потом? Хаман. И вот он это видел. Моше Рабейну видел это. Что они сделали в этот момент? Потом будут слезы и кровь для поколений последующих. Разгневался. И это был справедливый гнев. Но как можно было не разгневаться? Даже в таком случае... Да, это все вот правильно нельзя, вроде по-другому. Все равно последствия будут для него. Это дополнительный хидуш, дополнительная как бы сила этого эпизода. Абсолютно любой гнев дает вот такой негативный результат для уклоняется. Для этого Гемора привела именно этот эпизод. Дальше Гемора продолжается. И говорит, что не только Талмид Хахам, знаток Торы, потеряет свою Тору, из-за гнева, но и пророк теряет свое пророчество. И приводит тоже примеры из Танах. Сейчас мы просмотрим, что там сказано. Там история такая была. В то же время было, когда народ был разбит на две части. 10 колен и 2. Исраил и Иуда. И царь Исраил, он был очень-очень неугоден в глазах Творца. Он делал плохие вещи. Правда, не так, как его отец, но вполне достаточно. И случилась война между им и другим каким-то народом. И он обратился к царю Иошафат Иуды. Мы вместе шли на войну. Они пошли вместе, там еще одного взяли с собой. И были знаки, что хорошо не будет в этой войне. Они решили, нет смысла воевать дальше. Но спросили у пророка. И к пророку они обратились величайшему Елиша. И вот это обращение и реакция Елиша Гемора и приводит. Давайте посмотрим, что здесь сказано. «И сказал Елиша царю Израильскому, что общего у меня с тобою, царю говорит, ступай к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей, о тех, которых Илюху там в Хайфе изничтожил на горе Кармель. Туда иди к ним, пусть они тебе что-то скажут, папа и мама твои». Но сказал ему царь Израильский, нет, не говори так, потому что Ашем созвал этих трех царей, чтобы передать их в руку Муава. Я не знаю, ты что хочешь, но народ попал в руку Муава. И сказал Илиша, как жив Господь Цваокот, перед которым я стою, что если бы я не почитал Иошафата, царя иудейского, то я и не посмотрел бы на тебя, и не взглянул бы на тебя. А теперь, следующий пасук, а теперь приведите ко мне музыканта. Когда заиграл музыкант, была на нем, на пророке, рука Ашем, яд Ашем. И сказал он, и дальше идет пророчество. Этот эпизод Гемора приводит как подтверждение того, что в результате гнева пророк лишается пророчества, как мы это видим здесь. Но гнев очевиден. Он его смешал с землей царя. По-видимому, он сказал это в гневе. Где здесь потеря пророчества? Загадка. Вопрос такой, а зачем ему понравился музыкант? Ответит, приведите мне музыканта. И когда заиграла музыка, там стал пророчествовать. В этот момент Гемора объясняет так, что он забыл. Он потерял дар пророчества с момента. Не получалось. И вот этот музыкант, музыка спасла ситуацию. Утверждение того, что действительно гнев, он убирает пророчество. Есть общая, есть разница между потерей Торы у Талмид Хахам и пророчеством у пророка. Ну, про Талмид Хахам мы говорили. Пророчество, что здесь. Общее то, что есть внутренняя постройка. Определенное духовное, так сказать, пространство внутреннее, у которого есть основание, животная душа. Есть разница между основаниями и самой уже постройкой, но сама схема, она одинаковая. Основание и постройка. Просто строятся разные основания раз. Там Михаил это постижение Тойра, а здесь что? Пророка. Ну, значит, как надо пророчествовать? Самого так не получится просто. Надо, чтобы вызвали туда наверх, вызвали, и там дали знания. Для этого надо обладать определенным складом внутренним. Не каждый может быть пророком. И ясно, что вот эта постройка пророческая, внутренняя, которая позволяет душе выходить, она стоит на основании животной души отсюда, которая чувствительна к небесам. Пророчество – это выход наверх. Кто может выйти наверх? Тот, кто связан с небесами, имеет к тому чувствительность, а не как бревно. Это основание для этой постройки. И гнев, он ее, так сказать, рушит, теряется чувствительность к высокому. Все пророчество. И лишь потребовалась вот музыка. Тут возникает интересный вопрос. То ли это его собственное свойство, или общий закон. Может, музыка просто его вот так приводила в чувство от этого, то, что с ним случилось. А может быть, нет, в этом есть общее. Так сказать, что есть не этой музыки, но это не должна быть выдирающая музыка, естественно, больше, что не современная. А вот, ну, какая-то, так сказать, кому-то, который уничтожает последствия вот этого негатива, вызванного гневом. Музыка – это баланс, это гармония. Нет, это потеря гармонии, ясно. Это связано либо с лишь, с этим конкретным пророком, или это общее такое свойство. Это остается вопросом, я не ясно. Но это не суть здесь. Вот мы имеем два момента, когда гнев приводится к уничтожению либо Торы, либо пророчества. Временному, можно восстановить, но все-таки. И если сравнить вот эти два типа разрушения одним и тем же гневом, то он может воздействовать как на внутреннюю часть, аспект это вот связан с изучением Торы, или на внешнюю, пророчество. То быть пророком не обязательно было быть умным. Почему? Потому что выход наверх, и там тебе дают картинку, образ, еще ее объясняют, чтобы ты сам по ошибке что не так объяснил. Человек объяснять будет, так он не так объяснит. Это вкладывается, Рамхаль говорит, и объяснение тоже. Тут не требуется как бы собственной работы никакой. Тут требуется умение выходить наверх, какой склад внутренний. Это уже мастерство, это уже, так сказать, восхитительность к небесам и выход туда. Там не хагас, там другое. Это глубокое проникновение в то, на что смотришь. Гнев поражает и то, и то. Дальше, вот это мы говорили про Хахам, чем не просто Талмид Хахама, который шумурень, когда Тора соединена с душой, или про пророка, это тоже очень большой уровень. Как это касается нормальных людей? Первое, даже если не касается, все равно имеет смысл изучать. Почему? Если мы изучаем, глубоко изучаем, понимаем, кушаем, мы откушаем. Не хлеб с сыром, хлеб, который Тора. Даем свою душу. Само по себе большая ценность. И ни в каком другом месте не получишь. Только в Торе это можно получить. Это одно. То есть даже если к нам не имеет отношения, все равно имеет смысл это постигать. Даешь душу, ты тоже здоровее будешь. Можешь делать дела хорошие. Противиться сетряхле лучше. Практический результат тоже будет. Можно питал душу. Питал душу – это есть практический результат, который имеет последствия. Но помимо этого, помимо душа. У каждого человека, ну, неправильно сказать, не у каждого, но вот есть люди, которые чувствительны к высокому. Есть люди, которые чувствительны, которые могут проникать внутрь, в глубину. Пусть это не Талмид Хахам, пусть это не пророк, но вот есть такие качества человека, редко. Вот пусть только человек изучил эту гемору, он поймет, что если он заботится о вот этих аспектах своего внутреннего мира, он должен как-то поработать над своим гневом. Его не было. Что если это не произойдет, ничего не получится. Он будет строить и разрушается, разрушает, строится, разрушает. Ну хорошо, значит, на этом этот небольшой цикл закончен. И следующее занятие, вот сейчас запомните, потому что люди всегда путают. Поскольку следующий понедельник уже будет последняя неделя перед Пейсах, то его не будет. Но когда оно будет? Первый понедельник после окончания Пейсах. Я помню число, запомните это. Не после Рош Хойдеш нового. Вот Нисан, первый Йом Шини, после окончания 7 дней Песах. Я всем желаю, так сказать, получить нам всему народу. Коих выхода из Галута. Тот, который правит миром. Конец-то. Кто должен ему? Пусть даст, пожалуйста. Это силу выхода из Галута. Вывел из Мицраим, выведи из этого Галута. Какие вопросы? Какие вопросы?
Сказали, что забывание не происходит от гнева, да? Забывание не из-за гнева происходит. Но есть другие факторы, которые забывание происходит, не только от гнева.
Это верно. Например,
волнение.
Да, я говорил, что именно это я говорил, что забывает человек не только из-за гнева. Первое, мы говорили о Торе только здесь. Нанятие не просто забыл там что-то, что в жизни случилось. Ему кто-то хороший сделал, что он забыл, или наоборот. Мы не про это сейчас говорили. Мы говорили исключительно про забывание память в Торе. Правильно. И мы говорили, что это забывание, оно там происходит в Торе не обязательно из-за гнева. Про это как раз шла речь. Что происходит из-за гнева, рушится постройка, Тора уходит. Как это связано с забыванием? А вот было сказано, что даже вот если его и не было, оно наступит. Это было. Все? Ну хорошо, тогда до следующей встречи. Наберитесь терпения.
Спасибо.